поздравляю тебя с твоим первым медведем.
В свою очередь, я поздравляю тебя с твоим первым медведем.
Спасибо.
И тебе спасибо. Твой был более долгожданен, нежели мой.
Вот что ты под этим подразумеваешь? Что значит мой был? Как это? Ну-ка, объясни.
Ну как, ну... Ты 6 лет ездил за медведем.
Так.
Слушай, что у нас подушка-то?
Не знаю.
Ты 6 лет ездил за медведем во все штаты, блин, Аляску. Здесь пытался добыть.
Так.
А у меня было... Конечно, трофей желанный, но скорее бонусный. То есть большое спасибо тебе, что пустил свои угодья, организовал, посадил на дерево, на которое надо было сесть. Но...
Ну, то есть ты хочешь сказать, что я у меня более заслуженный трофей типа того?
Нельзя сказать более заслуженный, но более осознанный, может быть.
Ну, может быть. Ну, ты же понимаешь, что это все постфактум. То есть, если абстрагироваться, если просто взять конкретно ту охоту, тот день, то у нас с тобой абсолютно одинаковые условия были. Мы просто шли в угодье, где мы знаем, что есть медведь, мы купили лицензию, то есть мы знаем, что есть небольшая вероятность, что нам может подфартить, и мы оба добыли. То есть, по сути, одинаковая ситуация.
По сути, да.
Короче, это все вот это вот. Это вот мы вот сейчас можем на целый час нафилософствовать, а все сведется к тому, что, блин, чувак, это круто, мы с тобой добыли по медведю, это офигенно. А почему это так офигенно, мы сейчас об этом и поговорим. Но прежде, значит, ложка дегтя. Во всех соцсетях и форумах, где я размещал эти фотографии или видео, кстати, кто не смотрел на YouTube-канале, на этом канале, где вы смотрите, или если вы сейчас слушаете в качестве форме аудиоподкаста, то зайдите на YouTube, там есть канал 1% удачи, там есть плейлист видео с охот, что-то такое видео с охоты, и там предпоследние 2 эпизода, мой сначала медведь, потом Олегов медведь.
Там, вот, короче, на заставке просто медведи.
Да-да, увидеть, да, фотографию.
Там ошибиться нельзя. Но вот, можно еще просмотреть все остальные эпизоды.
Да, если у вас время есть, то прям советуем. Так, короче, пока я мысль не забыл, я начал говорить. Я, значит, разместил это все в разных соцсетях, и везде без исключения нашлось как минимум там пара человек, а иногда больше, которые сказали: что ты медвежонка добыл, маловат медведь-то.
Все.
Ну, не все, но во всех соцсетях. Некоторые порадовались искренне, а вот многие написали так. Вот как ты ответишь на такой вот выпад в свою сторону? Говорят, что медведь слишком маленький. Что ты скажешь на это?
Я всем ответил так. Он может быть и маленький, но он мой.
Ну, правильный ответ.
Да нет, ну, как бы, я когда, во-первых, когда я разместился там на этом, на Инстаграме, то мне даже бывалые охотники, ну, как бывалые, в общем, ну, люди, которые охотники, да, которые близки к этой тематике, угу, говорят, мол, о, блин, а зачем медведя-то, а что ты с ним делать будешь, а как так?
А, то есть они не придирались к размеру?
Ну, это была отдельная история. Ага. Другие говорили, а зачем вообще медведя убивать, как так, мишку-то жалко.
Ну да.
Не охотники, однозначный негатив. Потом по поводу размера, все таки, блин, зачем ты медвежонка-то? Говорю, блин, ребят, ну, медведи, во-первых, разные бывают. Есть там русский большой,
ну, есть кодиак, бурый. Медведь бурый.
Есть наши маленькие вирджиниевские.
Да, брейбалы как-то на латыни. Урсус американус. Классное название, да? Урсус, ну, это вот урсус, это на латыни медведь, да? А американус, ну, блин, я считаю вообще, что вот не белохвостый олень, а именно черный медведь должен быть символом охотничьего, таким прям национальным охотничьим объектом. Ну ладно, это тоже лирика. Короче, давай просто по факту. Медведь ты добыл легально, ты добыл его при свете дня, в сезон, все честно, размер у него выше, чем полагается. Чтобы вы понимали, минимальный размер добытого медведя без внутренности, то есть мы его в полях вспотрошили, принесли домой, взвесили, он должен быть больше всего лишь 34 килограмм. Прикинь, 34 килограмма, это что такое? Ну, вообще ничего.
Наш точно больше.
Ну, по-любому. Ну, короче, то есть он легальный. Почему такой размер минимальный сделан на самом деле? Тут идет отсылка к немножко другому понятию. Вкратце, у медведей, у черных медвежата ходят за самкой до ну, там, до 2 лет, бывает меньше, бывает год, бывает до 2 лет, или даже, может, чуть больше 2 лет, они могут ходить за ней. Так вот, медведицу с медвежонком добывать нельзя. И, как правило, статистически, плюс-минус, понятно, бывает погрешность, но, как правило, насколько я понял, к тому времени, когда медвежонок становится самостоятельным, пусть еще молодым, но самостоятельным медведем, он как раз уходит от матери, и на тот момент он уже по-любому больше вот этого минимального разрешенного веса. То есть медведь ты добыл, он шел за оленихой по той же тропе, у которой, ну, это вообще отдельная история. Короче, вы смотрите этот эпизод, там все объясняется, где Олег добыл. Он шел самостоятельно, никакой самки там рядом не было, он уже достаточно взрослый. Нет, он не матерый, но он... Короче, мы что-то... Вот все, короче, в общем, я считаю, что вот тему мы закрыли.
Ты начинаешь как будто бы это оправдываться.
Да, вот я, да, согласен с тобой полностью. И мне противно от того, что я оправдываюсь. Блин, ну мне вдвойне противно, когда такой же охотник пишет, ну медведя-то зачем? Ну ладно, мы сейчас к этому немножко еще вернемся, когда будем говорить про то, насколько он вкусный. Давай, очень много вопросов было по поводу цены путевки, по поводу сезонов. Давай вкратце сейчас вот это вот все проговорим. Скажи сразу, как ты его купил? В смысле, путевку. Сколько ты заплатил?
Я заплатил, мне кажется, $125.
Зачем?
За... это называется лицензия спортсмена. Типа продвинутого спортсмена, охотника. Короче, это включает в себя...
Комбо такое.
Годовая лицензия на рыбалку, на охоту на мелкую дичь,
на белку.
Пятерых или там шестерых оленей.
Шестерых.
На индейку.
Трех индейок.
На трех индейок и на медведя. Это еще включает разрешение для охоты с арчери.
По-моему, $200 стоит.
Ты знаешь, если честно, то я даже не знаю, сколько... Я особо не обращал внимания
на
цену.
По-моему, 200 стоит.
В предыдущих годах я выбирал то, что мне нужно. То есть, как бы, когда ты заходишь на сайт, ты можешь выбирать либо те лицензии, которые тебе нужны, либо в этом году я выбрал комбо, потому что я руководствовался тем, что, ну, может быть, я там сэкономлю $20-30, но я знаю, что мои деньги пойдут на восстановление либо среды обитания, либо на какие-то там...
Биотехнию.
Да.
Ты прав. В общем...
Поэтому, наверное, 150, грубо говоря.
По-моему, 200. Ну, окей, ладно, файн, пускай. Ну, по-моему, 200, потому что я ту же самую лицензию покупаю,
ну, короче,
общую. Но я сегодня не поленился и залез, посмотрел. Вот если вот а-ля карт, как говорят, да, по отдельности, если ты будешь покупать, то для резидента этого штата, для жителя штата Вирджиния, дополнительно вот это купить путевку на медведя будет стоить всего $21. Прикинь, $21.
Прикинь, что олени по 3 бакса.
Ну да, где-то так. Но это бонусные. Обычные по 20, по 24 стоят, по-моему. $23. Ну, короче, $4 за олень. А бонусные по 3 потом идут дополнительно. И так до бесконечности. Но это тоже отдельно. Ну, в общем, чтобы вы понимали, это очень дешево. Почему так дешево? Это вообще отдельная история. Так устроена система, североамериканская модель сохранения диких животных. Там... Не все так просто. Там есть объяснение. Я сейчас не буду про это говорить. Если вам интересно, напишите, мы отдельно про это поговорим. По поводу, если вы не житель штата, а приехали из другого штата или из другой страны, то за путевку, за лицензию на медведя вам придется платить $100. А, $150, соврал. У меня там написано в подсказке. $150. Все равно дешево. Но...
Ну, как дешево?
Ты поди его добудь еще.
Да.
Потому что у нас нельзя охотиться на приваде. У нас, ну, собственно, все. С собаками можно охотиться, но с собаками сезон очень короткий. Мы сейчас про это тоже в конце поговорим. Сезоны... Хотя давай сейчас про сезон скажем. У нас есть арчери сезон, то есть лучный сезон, он ранний сезон. Он идет что-то типа с начала октября до середины ноября. То есть почти полтора месяца осенью. И потом оружейный, огнестрельный сезон. Он идет с 25 ноября по 5 января, плюс-минус. То есть еще полтора месяца, ну, чуть меньше. Ну да, полтора месяца зимой. Охотиться с собаками можно только в рамках огнестрела, сезона огнестрела. И в тех местах, где он пересекается с сезоном охоты на оленя, там что-то первые 2-3 недели сезона охоты на оленя, на медведя нельзя охотиться. То есть это очень... трудная схема, то есть надо вот конкретно не во всем штате, а вот какой-нибудь вот регион едешь, тебе надо знать доподлинно, какие есть ограничения, какие сезоны вот в этом месте, какие запреты в этом месте, и все, ну, то есть надо штудировать, надо, иначе можно попасть в неприятность, просто потому что ну, не досмотрел что-то где-то. Ну, вот. Но по факту все это сводится к тому, что сезон охоты с собаками, потому что в сезон арчери, то есть с луком, с собаками нельзя охотиться. В сезон охоты с огнестрелом с собаками можно охотиться, но сезон охоты с огнестрелом с собаками при условии всех этих вот запретов, он очень короткий. Так что у меня с моими собаками будет не так просто медведь добывать, но благо сезон погони, так скажем, за медведь, то есть когда стрелять нельзя, а можно просто загонять на дерево, охотиться, по факту охотиться, но не добывать, он более широкий. И он еще и летом там открыт для тренировок, чтобы поддерживать состояние собаки физическое, хорошее. Так что не все потеряно.
Ох, заживем скоро.
Да. Значит, ты добыл своего медведя. Как добыл, там, куда стрела попала, сколько медведь пробежал, все это было в том эпизоде. Так что смотрите блог, там какая-то серия, не помню какая, по фотографии поймете. Но что потом мы с тобой сделали, что ты потом сделал? Как вот надо как-то пометить лицензию, да, там, зарегистрировать добычу. Вот опиши этот процесс, как ты это сделал.
Идешь на сайт рыб...
Департамент природных ресурсов. Министерство природы, не знаю.
Короче, идешь на сайт охотников и рыболовов. Сначала делаешь зарубку виртуальную на лицензии.
В телефоне, в приложении.
В приложении, да. Ну. О добыче.
То есть бумажку уже носить не надо?
Бумажку не надо. Завозить зверя на какую-то там проверочную станцию тоже не надо.
А в том году, вот, только с этого года, то есть до этого надо было, ты добыл медведя, и тебе надо было полюбас целиком, ну, без внутренностей. Тебе нужно было вот это довести до специальной станции, которых, в принципе, по штату достаточно, но у них свои часы работы.
Ну, это как бы дополнительный какой-то, не геморрой, но
процесс. Ну, еще какой геморрой? Ты что, меня процесс. Всегда останавливал. То есть я всегда пытался.
И, ну, ты легко сдаешься.
Ну, не, подожди, я не сдавался, но меня всегда это тяготило. Я думал, блин, сейчас вот я добуду вечером, пока я его там найду, пока я его выпущу, пока я дотащу.
Ну, да.
А арчери сезон ранний, у нас еще тепло довольно бывает. Бывает жарко.
И ты потом прикинь? В 12 ночи ты его везешь, а оно же там уже закрыто.
Конечно, уже закрыто. Тебе надо до утра смотреть на этого медведя и думать, блин, а когда там они откроются, там, в 8-9 утра на следующий день?
Ну да.
А забудь, у тебя еще работа какая-то, еще что-то. Ну, короче, ты же не можешь там до следующего вечера.
Ну да, это определенные трудности.
Офигенные трудности.
Неудобства. Скажем так, неудобство, просто неудобство.
Ну да. Ну, в общем, начиная с этого года, можно просто в телефоне открыл приложение, тыкнул, все, до
свидания. А, слушай, я тебе скажу про эти чек-ин, ну, про...
Станции.
Про эти станции. У нас в парках, где мы охотимся, есть определенный день, когда зверь, добытый в каких-то определенных парках, всего зверя, нужно завозить вот в эти вот станции.
Обязаловка.
Я в эти дни не хожу охотиться.
Ну, вот видишь, трудности есть, преграды.
Я просто так прикидываю, вот я там целый день отохотившись, неважно, с утра, с вечера, ну, в общем, отсидев там, 8 часов добыл, выпотрошил, потом повез куда-то.
Ну, конечно.
Потом что-то с этим делать, это, ну, как бы...
Ну, с другой стороны, это делается для того, чтобы биологи, а там сидят биологи или представители, да, вот от природоохранной организации.
Они там челюсти, да,
достают. Они делают все замеры, тесты, там, анализы берут, и потом все это биологам передают, а те уже анализируют, и на следующий год... Соответственно, уже у них есть информация, согласно которой они могут либо расширить сезон, либо, наоборот, снизить квоту.
Получается, я несознательный охотник.
Получается, что да, ты немножко косячишь. Но ничего страшного. Ну, в общем, с этого года у нас в Вирджинии можно не возить, а просто можно в приложении или через интернет, или через телефон позвонить и сообщить о добыче. Тогда возникает вопрос. А как же тогда биологи будут узнавать, как же они будут свои эти анализы все брать?
А ты идешь... У меня даже, наверное, здесь бумажка эта распечатана. В общем, ты идешь, когда ты регистрируешь свою добычу,
так.
У тебя спрашивают, ты хочешь, чтобы мы тебе сейчас прислали на e-mail штрих-код, чтобы ты мог послать нам зуб медведя?
Ага.
То есть они по предоплате тебе дают лейбочку.
Конверт,
такую, конверт.
По сути. Наклейку на конверт.
Наклейку, да. И ты берешь, просто достаешь зуб, кладешь... В конверт?
Так. И тем самым, то есть нужная информация, ну не информация, а нужный материал до биологов все-таки доходит. Если раньше надо было вести там биолог, ну или работник какой-то выдергивал зуб и передавал этому ученому, чтобы тот исследовал. Теперь они на охотников переложили эту обязанность, чтобы охотники выдирали зуб и в конверт клали и отправляли в университет.
Ну, в общем, это на руку и тем, и другим.
Ну, конечно, да. То есть теперь вопрос, будут ли охотники ответственны достаточно, чтобы делать это? Это, кстати, обязательно. Там написано, это не просто опционально, это обязательно. То есть если ты не сделаешь, то ты по факту можешь попасть под ответственность. По факту браконьер.
Я не вижу ничего сложного в этом.
Ну, покажи зуб своего медведя достойный.
Доставай из кармана.
Откуда ты знал, что у меня он в кармане?
Я все знаю.
Ну, Олег, морозилка забит, поэтому он оставил свою шкуру медведя мне. У меня в морозилке. И говорит, значит, это, ты там зуб достань. И, в общем, я достал. Вот они, твои зубы. На. Вот тебе предыстория. Значит, у меня был так называемый root-канал, или как это называется? Ну, в общем, когда полностью зуб, нерв умирает, да, там они высверливают его, там, ну, в общем, а зуб остался. Это было лет 12 назад. И, в общем, в этом году он у меня начал немножко крошиться, зуб. Ну, что, он мертв уже 12 лет, но ничего не беспокоил, просто там дальний зуб у меня был. И, в общем, я сходил там к стоматологу, он посмотрел, говорит, слушай, давай вот тебе достанем. Фиг ли, он тебе все равно только сейчас дальше разваливаться будет. Я говорю, ну, доставай. Блин, если бы я знал, на что подписался. В общем, он весь, вот этот дантист, который мне тянул этот зуб, он там весь вспотел просто. Он там таким пассатижем, он кряхтел. А я все это терпел. Короче, он потом мне достал, и потом, короче говоря, он в этой стоматологии до сих пор наверняка всем рассказывает, как у него был клиент из России, и какие у него крепкие зубы. И как он, говорит, задолбался, говорит, потом, говорит, в спортзал можно было неделю не ходить, потому что все мышцы болели, пока он тянул мой зуб. А почему я узнал? Потому что моя жена потом ходила в эту же стоматологию, собственно, я в эту стоматологию начала, потому что она туда ходила изначально. И она краем уха услышала, как эту историю пересказывали какие-то уже там эти ассистентки его другим каким-то пациентам. Короче, в общем, это мой зуб. Это вот мне так зуб выдергали. И, в общем, я теперь тянул эти зубы у своего сначала медведя, потом у твоего. Я тебе скажу, мой зуб гораздо тяжелее тянулся, чем медвежий, но все равно немножко пришлось попотеть, но я особо не переживал по поводу десны и там, по поводу всего остального. Я там, значит, хорошо так покоцал все, расшатал и потом пассатижем. Даже в какой-то момент некоторые даже просто отверткой подковыриваешь, он вылазит и рукой потом. Конечно, мой стоматолог так бы не стал, наверное, делать. Но я немножко переживал по поводу того, что потом ты же хочешь потом из шкуры делать ковер.
Да.
А я пока что думаю, может быть, сделать чучело целый рост. Но в любом случае, я сначала думаю, блин, ну как же я сейчас ему десну там расковыряю, пока эти зуб достаю. А потом как бы непрезентабельно будет выглядеть. А потом выяснилось, что на самом деле... И вот этот момент мне надо будет уточнить, а я уточню, наверное, уже через неделю. Потому что я через неделю буду в гостях у таксидермиста, у Вити. И у него спрошу, ему задам этот вопрос. Но я так понял, что вот в чучелах челюсти... не натуральные, а вставные. Mm-hmm. Никогда не задумывался на эту тему. Поэтому, в принципе, десну можно коцать, резать, зубы-то оттуда доставать, а потом они десны, и вот внутренность, внутренняя часть рта в чучелах, она не настоящая.
Ну да. Логично.
Вот. Ну тогда вопрос, а зубы они что, переносят один за одним?
Может, они покупают вместе?
Тогда мои зубы куда денут? Ну, в смысле, моего медведя. Тогда я хочу их себе на ожерелье.
Ты эти когти повырывай.
Не, когти как раз остаются на
ковре. Ну, ты один вырви коготь.
Ну, я повесишь. Вот твоего вырву, ты даже не заметишь. Умник. Ну, короче, в общем, мы зубами... А, для чего вообще зубы биологи собирают? Они таким образом возраст определяют.
Так что на глазах не определишь? О, смотри, у тебя маленький. Ему точно 2 года.
Красавчик, вот это сейчас зачтено вообще. Короче, тут ученые, биологи ходят, получают свои там... степени бакалавриата и тому подобное. И потом им нужно зуб анализировать. Притом, они просят 4 зуба, потому что бывает, что по одному недостаточно информации, чтобы определить. Им нужно желательно 4, чтобы максимально достоверно определить возраст этого медведя. И то, вот насколько они все четко. А тут, блин, комментаторы на Ютубе сразу сказали.
Да что ты такого децельного-то, а?
Ладно. Давай, а нафиг мы вообще его добывали? Ты его есть вообще будешь? Кто вообще медвежатина-то ест?
Фу, как гадость. Ну, давай я за тебя выкину.
Понравилось тебе мясо?
Ой. Пока из всего дикого мяса, включая птицу, это самое вкусное.
Вот реально. прям без Б.
С ним может чуть-чуть потягаться гусь, который у тебя был копченый, со шкурой.
С жирком.
С жирком. Но он был копченый, а медвежатину я пробовал только жарить.
И, вот, кстати, тот прям... гусь был выдержанный. Он недели две, наверное, у меня. Ну
гнилой.
Окей. Ну, гнилой, да. Ну, реально. Без шуток. Он, может, дней 10-12, я сейчас уже не вспомню. Но он просто на льду лежал.
Но... Не, мясо медвежье просто обалденное. Оно такое... Оно...
Запах есть дичи?
Есть запах мармелада.
Мармелада. Реально, запах дичи вообще нету. То есть, как бы... Мы-то с тобой оленину едим, и там иногда бывает, ну понимаешь, что это, блин, дикая какой-то это, оленина на оленина.
Ну вот у меня сейчас есть размороженный, еще не замороженный кусок медвежатины, и я достал оленину. И я как бы так без особого энтузиазма смотрю на оленину и думаю, блин, побольше медвежатины.
Я добыл медведя уже 2 недели назад, ты где-то 10 дней назад, правильно, плюс-минус?
Я добыл 13 числа.
Ну, я не знаю, 18, 19 какой там.
19.
А, то есть неделю, грубо говоря, даже не прошла. Ну вот, у меня 10 дней прошло, значит. Я вот за эти 10 дней уже раз 5 ходил на охоту. И у меня уже больше, чем 5 раз из тех разов, когда я ходил, была возможность стрянуть оленя. Я сижу на них, смотрю и думаю, блин, они что-то и не хотят. Ну, в смысле, если бы... То есть как, у меня отчасти, что мне больше так вот... Теперь я понимаю, что оленя мясо не такое классное, как медвежье. Поэтому просто так взять и стрельнуть какую-нибудь олениху, небольшую, там, маленькую, чтобы чистым мясом забить холодильник, мне как-то уже и не хочется, потому что у меня и в холодильнике места уже особо нет.
Вот, вот это вот ключевой момент.
Сейчас, ну, это только часть.
Сейчас середина ноября, и у меня морозилка забита.
Ну, понятное дело, что сейчас к концу сезона, когда у нас морозилка уже начнет опустевать, то я уже не буду так это. Но ну, все равно, если бы сейчас, например, переиграем эту ситуацию, вот если бы я медведь не добыл, и у меня было бы еще немножко места в морозилке, то я вот за эти 5 дней уже точно бы одну самку добыл. При том, что оговорюсь, кто там новый, кто настолько вот сейчас подключился, и не знает вообще, почему мы так свободно говорим, что самку оленихи добыть можно. У нас с этим проблем нет, у нас популяция слишком высокая, и местные ученые хотят, чтобы мы добывали самок. Поэтому тот факт, что я за последние 5 дней, более чем 5 раз у меня была возможность стрельнуть самку, и я не стрельнул, это отчасти потому, что я хочу самца добыть, отчасти потому, что у меня морозилка почти полная, и отчасти потому, что я знаю, что оленье мясо это ни в какие, ну, ни в подметки не годится медвежатине.
Последнее это, конечно, печально, но факт.
Ну, теперь вопрос возникает, как нам добывать больше медведя. Но если сейчас собаки, если я не буду лениться, а я не буду лениться, если собаки будут работать, а они будут работать,
можно просто по штатам
ездить. Да, мы можем в разные штаты ездить, добывать.
Берешь по лицензии, там, Мэриленд, Вирджиния.
Ну, Мэриленд нельзя с собаками, есть Вирджиния и на юга Каролина, Северная, Южная Каролина, yeah. Теннесси, Джорджия, по-моему, надо Джорджию точить. Ну, короче, в общем, непочатый край. Да. Ладно, расскажи, что ты делал в плане вот мяса, вот готовишь, как ты его готовишь? Потому что, опять же, тоже, я вот это все руководствуюсь вашими, я сейчас обращаюсь к слушателям и зрителям, вашими комментариями. И очень много комментариев было по поводу паразитов, в частности, трихинеллы. Трихинеллез, трихинеллез, как там правильно? Трихинелла, да, паразит есть такой. Ты вообще переживал по этому поводу? Ты в курсе вообще был, что у медведя может быть трихинелла? И что это такое?
В курсе, переживал, но если готовить правильно... Я, единственное, с чем я пока еще не определился, поэтому...
С чем?
Как обрабатывать все приборы, там, я не знаю, ножи, которыми ты резал и так далее.
Ну, а ты читал, что в интернете пишут, например, на том же местном Минздрав, как там, Минздрав или как санэпидемконтроль?
Я не читал, что написал местный Минздрав, но вот я когда разделал своего этого медведя, я просто 2 ножа, которыми я разделывал, я их положил в пакетик. Они пока лежат. Мне не дошли руки помыть.
Блин, ну ты вообще в натуре?
Слушай, ну...
Ты, может, еще в морозилках спрятал, чтобы они не испортились?
Да нет.
А где они лежат?
Надо их будет помыть, и все. Ну, я думаю, что я их просто...
Да просто мой. Я когда был...
Кипяточки. Бах.
Тебе просто механически надо убрать все частицы мяса.
Я понимаю. Но у меня ручка там сделана из веревки. То есть, как бы там может застрять кусок мяса. Теоретически. Я понимаю.
Ладно, ладно, мы забежали, мы слишком в дебри ушли. Вернемся на шаг назад. Я тебе сейчас озвучу проблему, а ты мне скажи ее решение.
Давай.
В мясе, в медведей, которых мы добыли, теоретически есть вероятность, или статистически,
червей.
Есть вероятность паразита трихинелла.
Да.
Как ты поступаешь, чтобы обезопасить себя от этого паразита?
Закрываю глаза, перекрещиваю пальчики на руках, на ногах. И так, пожалуйста, 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 хоть бы без червей, и ем.
Ну, гонишь.
Ну, конечно, гоню. Блин.
Как, что ты делаешь?
Первый вопрос, который ты задаешь в Google, вот прям Google, как нужно готовить медвежье мясо? Написано, по-моему, 170 градусов
Фаренгейта
в течение 3 минут.
Это порядка 65 градусов Цельсия.
Ну да, что-то такое. Это первый вопрос, который там... Потом, когда начинаешь читать побольше, то, в принципе, информация... Грубо говоря, мясо должно быть приготовлено полностью, полностью прожарено. Меня это не напрягает, это никак не... Нет, наверное, возможно, мясо было бы нежнее, вкуснее, если бы оно было чуть-чуть какой-то средней прожарки.
С кровью.
С кровью, чуть-чуть. Но как бы...
Ну, кстати, ну-ка, вот сейчас еще вот вернемся на шаг назад, когда мы говорили про сравнение ленину с медвежатиной. Зажаренный well done кусок медвежатины и medium оленина. Что все-таки будет нежнее и сочнее?
Ты видел, сколько в медвежатине жира?
Видел. Ну, так что будет все-таки нежнее и сочнее?
У медведя нет конкурентов.
Да вот я про что и говорю, медвежатина, конечно.
Нет, есть.
Ну-ка.
Опоссум, жареный в медвежьем жиру.
Ты хочешь про это поговорить? Потому что я выложил отдельно короткий эпизод про то, как мы съели опоссума. Но, может
только
быть,
что.
Не все, ну да, только что съели. Ну, только что выложил, да, можно сказать. Но не все, наверное, ну, не факт, что... те, кто слушает аудиоподкаст, те не увидят тот эпизод, пока не зайдут на YouTube. Поэтому...
Давай. Короче, мы съели опоссума.
Опоссум — это сумчатое животное.
Некрасивое.
Очень стрёмное.
Стрёмное, капец.
Опоссумом добыли мои собаки. Это первая их добыча. Две лайки, западно-сибирские лайки у меня из России привезенные. У меня часто спрашивают, кто заводчик. Оказалось, как выяснилось, есть очень много популярных на Ютубе каналов, которые ведут заводчики лайк. Мне постоянно говорят, типа того, это этого, и, знаешь, и ожидают, что, типа, я скажу, типа, что, ну, не знаю, что они ожидают, но, типа, они известные личности. Я, к сожалению, к стыду своему, не через интернет искал, а через реальных знакомых, через охотников, и вышел на человека, который этим занимается, через других людей, которым я доверяю, и взял у него своих собак. Нисколько не жалею и вперед смотрю в будущее с оптимизмом. Так вот, эти собаки, первая своя добыча на дысь произошла, им 6 месяцев, они добыли опоссума. Опоссум — это сумчатое существо такое, очень милое, сука, страшно. Как оказалось, вкусное.
Обалденное.
Вот да, мы сегодня его, Олег его сегодня зажарил в медвежьем жиру. Блин, вообще пальчики оближешь. В прямом переносном смысле. Потому что мало того, что мы в жиру его жарили, так у него еще у самого жирок такой душевный, да? Ничего не смердит, ничего не... Ну, прям вообще кайф. Короче.
И мяса много.
Да, ну...
Ну, достаточно. Глядя на его размер, значит, и выхлоп,
да.
Как бы нормально.
Классная штука. Ладно, значит, трихинеллы, вот тебе вопрос еще. Мы поняли, то есть ты прожариваешь. Опять же, наши слушатели из России, сейчас у них разрыв шаблона, потому что Роспотребнадзор, такая контора, не знаю, как правильно назвать, учреждение, может. В общем, они не то что рекомендуют, они настоятельно рекомендуют, скажем так, проверять мясо дичи, которое может потенциально быть заражено трихинеллой, и если тест положительный, то выкидывать это мясо. Ни в коем случае не употреблять в пищу. Так вот вопрос, как так получилось, что... оговорка. Есть несколько разных видов, подвидов этого паразита, трихинелла спиралис, самый распространенный, это опять же латинское название, и там еще есть трихинелла псевдо спиралис, трихинеллу, что-то там на «не» забыл, как называется, еще какая-то. Но что здесь, на этом континенте Северной Америки, что в России, трихинелла спиралис – это самое распространенное. Поэтому, когда я говорю трихинелла, я подразумеваю трихинелла спиралис. Так вот, и когда Минздрав или Роспотребнадзор и местный CDC, это Central по CDC, Center for Disease Control and Prevention, как тебе мой английский язык.
Очень хорошо говоришь по-русски.
Окей. Короче, здесь, в Америке, рекомендация следующая. Прожарьте полностью до 60, до 70 там, Цельсия или 60 Цельсия и ешьте спокойно, ни о чем не переживайте. В России Роспотребнадзор говорит, если, обязательно тестируйте, если тест положительный, то выкидывайте. Ни в коем случае не. И дальше следующее предложение. Цитирую по памяти, но так оно и есть. Память у меня сегодня не подводит. Дальше на том же сайте Роспотребнадзора ни в коем случае не ешьте, подлежит утилизации, кавычки открываются, кавычки закрываются. Нет, не закрываются. Следующее предложение, я кофейку попил чуть. Следующее предложение, что типа животным своим домашним можно давать только после термической обработки. И у меня такой взрыв мозга. То есть, минуточку, положительный тест. Значит, трихинеллы есть, значит, человеку нельзя есть, а собаке своей вы можете дать только после того, как термически обработали. Либо они в Роспотребнадзоре собак не считают за людей, то есть им насрать на то, что собак может заразиться, заболеть. Либо я вообще не понимаю, что происходит за фигня. Точнее, я-то понимаю, но мне хочется вот вопрос задать сначала тебе, ты можешь не отвечать.
Нет, наверное,
а потом нашим слушателям. И напишите мне, пожалуйста, наш слушатель, уважаемый, почему, каково ваше мнение, почему в Америке рекомендация, официальная рекомендация, то есть от государства, которое вроде как вредят своим жителям не должно желать, правильно? Особенно в Америке. Почему в Америке рекомендуют термически обработать до 70 там, градусов и потом употреблять в пищу спокойно, в то время как в России утилизации подлежит.
Либо дать собакам. После термической обработки. Либо дать собакам.
Вот почему так? Еще раз, трихинелла спиралис. Это один и тот же паразит. На этом мы переходим к следующей теме. Хотел про шкуру еще поговорить. Но, в принципе, мы уже коснулись этого, правильно? Ты будешь делать ковер, я, скорее всего, чучело полностью. Да. А там посмотрим, как по деньгам, как чего. Я скоро поеду в гости к таксидермисту, к нашему знакомому, с ним поговорю на эту тему, постараюсь записать эпизод, если у него время позволит. Он сейчас занят, потому что у него там олени.
Ты знаешь, что я сейчас рассказал? Я еду к нашему знакомому таксидермисту, и люди себе додумывают. Так, это, наверное, кто-то, которому они всех свои трофеи возят. Эти, вот этих огромных всех там полярных медведей, еще кого-то.
Да-да-да, он мне на этом, на как-то спид-дайл. Ну, быстро, кнопка быстрого да, вызова, да, у меня таксидермист.
Типа через недельку звоню ему.
Да, это, мне недавно спросили, сколько у меня уже оленей голов, и я сказал, что у меня всего две.
И у меня две.
Прикинь.
У меня две с этого года.
Ну, у меня одна с этого года, одна с два года назад. Ну, что ж поделать. Напоследок, давай, пожалуй, немножко разрядим обстановочку, так сказать. Вчера слушал интересный подкаст о словах паразитах в русском языке. Один ведущий подкаст и журналист, я, к сожалению, имен не запомнил, журналист, другой какой-то научный сотрудник, по-моему, притом имеется в виду, он изучает родную речь, русский язык. Наверняка перековеркал титул, но не суть. Так вот, они обсуждали слова-паразиты, такие как «так вот», «вот», «собственно», «блин» и так далее. Я себя ловлю на том, что я постоянно использую эти слова «паразит». А к чему я начал рассказывать? Муха летает. Ребят, вы подытожу. Эпизоды этих друзей про слова-паразиты. Слова-паразиты — это нормально, как казалось. Это не так плохо, как многие думают, в том числе я. Поэтому я буду работать не над тем, как избавляться от слов-паразитов, а над тем, как перестать себя корить за то, что я использую слова «паразиты». И напоследок разряжаем обстановочку, как я обещал. Фирменная шутка от Олега по поводу медведей вообще. Давай.
Шутка называется «Миф из Сибири».
Давай, жги.
Бытует такое мнение среди людей, среди жителей Сибири, некоторых из них. Не уверен, что всех, но частично. Если вдруг охотник добыл медведя и принес домой мясо, шкуру, или его целиком принес, или частично, неважно. Принес домой медведя, то следующих энное количество времени, никто не говорит сколько, но энное количество времени нужно ходить на чеку, чуть ли не с двустволкой за плечом, на плече, за спиной,
А
потому
может
что
наперевес?
можно и так, потому что с высокой долей вероятности, скорее всего, ну, в общем, медвежья семья придет и отомстит.
Медвежья семья?
Короче, для тех, кто неправильно понял, как я излагаю.
Да нет, ты больше нормально излагал.
Если вы добыли папу медведя, либо маму медведя, либо маленького медведя, медвежонка, но который уже,
Внучка.
ну, в общем, какого-то из медведей, то неизвестно, либо они самого матерого медведя пошлют, чтобы он мстил,
Может, бригаду?
либо они все придут мстить. Но месть должна свершиться.
И она непременно свершится, да?
Да, и вот я
А как они найдут именно вот того охотника?
Они пойдут по запаху. То есть вот он добыл и понес к себе в
И
селение.
откуда ты узнал про эту историю?
Это вот мне рассказал человек,
Подписчик?
который родом из Сибири.
Ну, то есть подписчик в интернете, в соцсетях кто-то
Не в
из...
соцсетях, в повседневном общении.
А, окей.
Вот.
Интересно.
А я знаю такую интересную вещь, которая наблюдается у урсусов американусов.
Так.
Когда матерый самец, ну или какой-нибудь самец, в общем, самец, который готов уже размножаться, видит, что есть самка, а самка бегает с медвежонком.
До 2 с чем-то лет она может бегать
И
с медвежонком.
она, собственно говоря, не входит в цикл размножения, потому что у нее есть ребенок. То этот медведь, Урсус американус, берет, задирает медвежонка и оплодотворяет самку.
Ну, и у самки включается этот механизм, да, она
Да.
начинается течка.
И он оплодотворяет самку, чтобы передать свой ген, чтобы вот.
Но для этого ему пришлось убить медвежат.
Ну, как бы. Это не. Вот это, кстати, не миф.
А, про Сибирь-то это правда миф, что ли? Так, я думал, в Сибири так все реально всех происходит.
Не знаю.
То есть это миф под вопросом, а вот то, что ты рассказал, это научно доказано уже?
Это научно доказано.
Да, на самом деле я тоже слышал про это. Единственное, что научно не доказано, это мотивация медведя. Убивает он медвежат, чтобы получить удовольствие от секса, или убивает он медвежат, чтобы просто свои гены передать с большей вероятностью, ну,
Но
распространить.
крупный медведь убивает
Самец.
медвежат.
Да.
Это раз.
Ну, короче
Во-вторых,
говоря, не твоя
слушай,
теща.
и еще мне вот в голове как-то не до конца укладывается, откуда у медведя появляется вообще такая скользкая тема.
Мне нравится, куда ты ведешь. Давай-давай.
Мне кажется, что люди приписывают зверям
Блин,
всем
чувак, это ты прям опасную тему поднял.
какие-то человеческие качества, свойства,
Ну-ну.
эмоции и мотивацию.
А почему, как ты думаешь?
Людям хочется видеть не всегда то, что есть.
Слушай, вот нормально, еще 5 минут поговорим. Затравочку дадим, а потом мы эту тему отделим, потому что эта тема заслуживает отдельного эпизода. Ты знаешь плюшевый мишка, да, игрушка такая,
Да.
Тедди Бэр.
Да.
Ну, кстати, на Теодор Рузвельт похож немножко.
Такие же очки
Да,
красивые.
только очками похож. Так вот, почему я сказал про это совпадение, да, Теодор Рузвельт. Сейчас в 2 словах. Жил-был такой дядька в Америке, Теодор Рузвельт, он потом президентом стал. До того, как он стал президентом, и после того, как он отслужил на посту президента, он был заядлым охотником. Помимо этого, он выступал постоянно за защиту охоты и стал прародителем очень многих законов, актов, которые до сих пор существуют в Америке, в США, да и в Канаде были приняты частично, которые до сих пор защищают дикую природу путем активного использования природных ресурсов. То есть не защищают, как вот там, типа, все, мораторий на охоту, до свидос. Нет. Активное, регулируемое, разумное, не знаю, какое еще хорошее слово придумать, использование природных ресурсов без нанесения вреда популяции зверя. Короче, Теодор Рузвельт. Был такой инцидент, что в те времена, когда он продвигал всю эту философию, его философия была не очень популярна среди охотников, потому что тогда, по большому счету, просто был полный беспредел. Никакие там сроки, сезоны, лимиты, нормативы, ничего это не соблюдалось. Браконьерство на каждом углу. Всем было пофиг, как добывали, чем добывали. Ночью, с фонарем, там были бы тепловизоры, я уверен, были бы тепловизоры, там или ПНВ, прибор ночного видения. Всем было пофигу абсолютно. Там калибры использовались адские, там что... стреляли по, там, по уткам, и они все с одного выстрела падали, там такими гаубицами фигачили. Даже больше, чем 10-й калибр. Но, и в какой-то момент произошел такой инцидент, по-моему, он как раз поехал в Луизиану праздновать покупку очередного штата, да, и там, а там в Луизиане тоже черного медведя было достаточно, и местные охотники, зная, что Рузвельт тоже заядлый охотник, они решили его пригласить на охоту, устроить ему офигенную, классную, козырную такую охоту на черного трофейного медведя. И, в общем, они там неделю пролазили по лесам, по болотам, там много всяких болот в Луизиане, и ничего у них не получалось, и вот последний день, а знаете, это же президент, там у него там свита своя, там все эти репортеры, тогда же такие фотоаппараты были же такой большой фигней, там у них, они куда-то там что-то поджигали, у них там вспышка такая была, что порох
и
сгорался.
И президент должен обязательно добыть.
Да, президент должен добыть, все должны, все должны сфотографировать, во все газеты сразу же написать, чтобы потом во всех городах мальчики бежали с газетами, с этим, ну как, знаете, как раньше было. Как в кино показывали. Вот. А и ничего не получается. И последний день уже все егеря такие местные. Блин, что же делать? Мы сейчас опростоволосимся. Президент приехал, не может добыть. Они-то не понимают, что президент уже в то время понял, как это все должно работать. И он уже другой философии придерживается. Они прям все... И, в общем, они решили такую штуку отчебучить. Они, вот один там сбегал с какой-то там, грубо говоря, ресторан там из клетки полудомашнего такого медведя там с ошейником притащил, привязал к дереву, прибегает, говорит, мистер президент, мы нашли медведя. Он там, он за тем кустом около дерева тусит. Ну, мистер президент обрадовался, приходит туда, все свиты этих газетных там журналистов, репортеров за ним, с аппаратом, все готовы, сейчас он будет делать выстрел. Ну, действительно, президент выходит, становится, скидывает ружье, смотрит, а там типа, ну, грубо говоря, у него там еще от ошейника такая проплешина у этого медведя, он особо никуда не торопится, он там сидит, что-то там... Думает, куда эти люди, куда меня люди завезли, какой-нибудь дикий лес, что за фигня. Вот. И, в общем,
велосипеда нету.
Да. И в этот момент Теодор Рузвельт опускает ружье, поворачивается ко всем своим этим репортерам, которые его преследуют, и говорят, типа того, ребят, вот эта вот охота нихера неправильно. Записывайте, говорит, мои слова и фотографируйте меня на фоне этого медведя, которого мы сейчас не будем стрелять, потому что это не спортивная охота, это неправильная философия охоты. И я хочу, чтобы вы все последовали моему примеру, и перестали себя так вести, как вот вы сейчас себя ведете. Добываете, не следуя сезонам, не следуя нормативам, без разбора, ну и так далее. То есть, в общем...
Бездумно.
Бездумно, браконьерски. И если вы все перестанете так себя вести, и в первую очередь сказал, ну, как бы он это, я не знаю, в тот момент было сказано, еще как он сказал, что, блин, типа, я в свою очередь отвечаю за то, что я сам, будучи высокопоставлен такой в таком чине, и все остальные там работники, ну, блин, короче, высокопоставленные чины, мы тоже будем философии этой придерживаться. Если вы нас поддержите, обычные охотники, то все вместе мы создадим такую модель сохранения природных ресурсов, такую систему, которой в будущем гордиться будут все. И на сегодняшний день североамериканская модель сохранения природных ресурсов, диких животных, она лучшая в мире. Так вот, прикол в том, что вот эти все репортеры все это засняли, все раструбили, а охотники везде по всей стране это прочитали, большинство из них прониклось этой темой, а кто-то ушлый, ну, в хорошем смысле, сказал, о, Теодор, ну, или сокращенно Тедди, помиловал медвежонка, мы сейчас сделаем игрушку и озолотимся на этом. Мы сделали плюшевую мишку и назвали его Тедди. И потом поколение за поколением детей вырастало с этим Тедди-медвежонком в обнимку, а отцы-охотники с удовольствием там дарили своим детям на день рождения этого Тедди, потому что они знали, что для них это символ будущего охоты или там символ будущего процветания дикой природы в Северной Америке. А дети просыпались, засыпали с этим медвежонком, и так из поколения в поколение постепенно этот символ принял другое значение. И сегодня этот символ медвежонка, медведя, это плюшевый, милый зверек, которого нужно чесать за ушком, кормить с руки, обниматься и выкладывать фоточки в Инстаграм. И когда кто-то добывает этого медведя, то начинается негатив. Вот так вот я за полчаса вернулся к тому, с чего начинал, и рассказал такую интересную историю, которую я обещал рассказать в отдельном эпизоде. Но смысл заключается в том, что вот насколько все извратилось за несколько поколений, что когда-то этот Тедди медвежонок, плюшевый мишка легендарный, был символом процветания дикой природы и охотников, а сейчас он, наоборот, стал вот такой вот палкой в колесо охоты. Хотел на хорошей ноте закончить, а получилось как всегда.
Получилось как всегда. Ладно, ладно, давай обрывать.
В следующий раз попытаемся какую-нибудь более позитивную тему.
Да, тема очень позитивная, просто на злобу дня.
Ну, ладно, что, будем дальше охотиться на медведей. Несколько товарищей, несколько подписчиков написали, что добыв медведя, ты, скорее всего, подсядешь. Блин, вы 100% правы. Ну, я подсевший был еще до того, как добыл. Это прям вообще.
Ну, с гастрономической точки зрения.
Да, по всем понятиям.
Все остальное это как бы, ну там, исключительно из гастрономической точки зрения. Это,
блин, круто. Ладно, спасибо вам. Спасибо тебе, что уделил время.
Спасибо тебе, что приехал.
Накормил меня. Ладно, все, давай.
Давай. Покеда.